Хотели бы вы знать, что доставляет мне в жизни большую радость. И одной из больших радостей в моей жизни – это когда я вижу, как другие люди меняются, как меняются судьбы людей. Это мне доставляет очень большую радость, когда это происходит в жизни церкви, в жизни многих верующих. И мне кажется, что это, наверное, та радость, то, что он написал в своем послании апостол Иоанн, когда написал такие слова: «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Будучи вдали от церкви, когда он слышал о жизни людей, которых он знал, что их жизни меняются, Иоанн написал, что это доставляет огромную радость моему сердцу. И точно так в моей жизни. Когда я вижу, что люди меняются, что человек, который покаялся, пришел в церковь, прошло буквально несколько лет, и жизнь его поменялась. Какая-то зависимость, которая, может, была в его жизни, алкогольная или наркотики, он оставляет эту зависимость. Когда семья, которая рушилась, и вдруг восстанавливается. Когда гордый человек смиряется, когда превознесенный становится кротким, когда ленивый начинает трудиться, когда человек эгоистичный начинает служить другим людям, и когда видишь это, радуешься этому, потому что понимаешь, что это происходит под воздействием Божьим. Дух Божий, Дух Святой работает в сердце человека, и такие изменения происходят под влиянием Божьего Слова, Божьей истины. Потому что Дух Святой действует через истину, через Писание, через Божье Слово. И, конечно же, самое большое разочарование или огорчение моему сердцу, когда ты видишь, что другие люди не меняются. Когда проходят годы, а они духовно не растут. Когда труд всей жизни своей, который заключается в том, чтобы наставлять церковь, защищать от лжеучений, поддерживать слабых, укреплять веру, для некоторых людей остается бесполезным. Когда проповедуешь из воскресенья в воскресенье, из месяца за месяц, год за годом, а некоторые люди, они не меняются. Это не производит никаких перемен в их жизни. И даже и из наблюдения за некоторыми людьми в нашей церкви, в нашей общине, я не раз задавал себе вопрос, почему так происходит? Почему мы приходим в одно и то же место? Мы слышим одни и те же проповеди. И почему на одних людей это слово воздействует, их жизнь меняется к лучшему, для других людей как будто все бесполезно? Ничего не меняется в их жизни. Или они меняются очень медленно, очень-очень медленно, что почти не видно таких перемен. Не задавали ли вы себе такой вопрос? Почему так происходит? Почему Слово Божие в одних производит серьезные перемены, а на других, кажется, как будто никак не воздействует? И сегодня мне хотелось бы попробовать дать ответ на этот вопрос. И текст, который мы прочитаем, на мой взгляд, в этом тексте есть определенное препятствие для роста нашей веры. В тот момент, когда человек приходит в церковь, на собрание, вот прямо сейчас, и слушает Божье Слово, есть некоторые барьеры или препятствия, которые мешают вам воспринимать это Слово так, чтобы оно поменяло ваши жизни. Давайте посмотрим. Апостол Иаков написал об этом. Вообще все послание Иакова – это послание, которое говорит о том, что христианская вера – это вера действующая. Это не просто вера созерцающая или вера, которая заставляет человека уходить куда-то в пустыню, в одиночество, наслаждаться молитвой, размышлением. Нет, это вера действия. И вера, она всегда будет проявляться в различных аспектах нашей жизни. Давайте посмотрим же, какие препятствия могут мешать нам восприятию Слова Божьего так, чтобы оно произвело очень серьезные перемены в нашей жизни. Итак, первое препятствие. Давайте посмотрим послание Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова». И здесь я вижу первый очень важный принцип. Первый барьер или препятствие, которое мешает росту веры, это стремление учить других вместо того, чтобы приходить с желанием учиться. И даже уже в третьей главе мы можем увидеть некоторую проблему, которая была в тех церквях, которые писал Иаков, потому что в третьей главе, в первом стихе, он написал такие слова. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». И очевидно, возможно, в тех церквях очень многие люди хотели учить других. У них было такое желание и стремление учить других. И когда человек вот с таким восприятием, с таким сердечным настроением относится к Божьему Слову, то часто такие люди бывают просто закрыты перед Божьим Словом. Что это значит? То есть такие люди часто думают, что они знают больше. Они могут научить другого лучше, чем вот этот вот проповедник, который сейчас только что выходил или стоит за кафедрой и проповедует. И для таких людей не важно, это молодой проповедник, который проповедует с Божьего Слова, или это человек, чьи волосы покрыты сединой, который уже, может быть, имеет определенный опыт и мудрость, которому, может быть, за 70 лет, и он может чему-то научить. Ему не важно, он все равно считает, но чтобы если бы ему дали возможность, то он бы лучше рассказал, как найти Божью волю. Спросите у меня, и я вам расскажу все, как познать Божью волю, а не эти вот проповедники, которые выходят за кафедры. И вы знаете, вот такое свойство, такое отношение, оно часто, мне кажется, к трем категориям людей относится. К людям, у которых гордое сердце, к людям глупым, потому что на самом деле только глупый человек может думать, что он знает больше и знает лучше. И люди, к людям самоправедным, которые возрастают в своей самоправедности, вот эта самоправедность, она просто перекрывает, закрывает им возможность слышать и видеть. Ну, как правило, к этим таким трем категориям людей. Потому что вот подумайте, проповедник, который выходит проповедовать за кафедру, если он действительно добросовестный, если он с полной ответственностью относится к этому служению, то я уверен, вы его спросите, он очень много времени проводил, исследуя этот текст, исследуя эту тему, вникая в Писание, молясь, и когда какой-то человек слушает с таким отношением и думает, ну что он там вот изучил, что он там говорил, если бы меня спросили, я бы намного лучше все объяснил и все объяснил. И вот если есть такие люди в церкви, в собрании, которые не приходят сюда для того, чтобы учиться, а вот с таким превозношением в сердце, то, как правило, такое состояние сердца препятствует тому, чтобы усвоить Божью истину и чему-то научиться. И один очень важный урок, когда мы идем в воскресный день, в Дом Божий или в среду на изучение Библии, будьте готовы к тому, чтобы учиться. Потому что, когда проповедуется Божье Слово, Божья истина, поверьте, у Бога всегда есть что сказать. Даже если вы, например, слышите проповедь о том, как познать Божью волю, о каких-то заблуждениях, и вы это знаете, то у вас есть еще больше благодарности и уверенности, что когда-то, может быть, вы заблуждались в этом вопросе. Когда-то вы пришли к правильному познанию Божьей воли, что вы на верном пути, вы правильно познаете Божью волю. И это утверждает еще больше вас в том, что вы услышали. И это первый урок, первое препятствие. Посмотрите на второе препятствие. Следующий 19-20 стих. «Медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». И здесь Яков говорит не в общем о состоянии гнева человека, а о его реакции на слово, которое он слышит. Как он реагирует в своем сердце на обличительную проповедь. Если вы слышите проповедь, если вы слышите какую-то истину, которая может вас обличать, например, она открывает ваши неправильные пути, она открывает какие-то грехи, в которых вы находитесь, ваши привычки обличает, какие-то устои жизни, и Библия вот как свет, он освещает это все и говорит, ты живешь неправильно, ты идешь по неправильному пути, Посмотри на свое сердце, твои грехи мешают тебе правильно угождать Богу. И вы знаете, что реакция человека, который не хочет меняться, он всегда будет защищаться, он всегда будет приводить какие-то доводы в свое оправдание. И если этих доводов не хватает, если слово с каждым разом продолжает все больше открывать его сердце, разбивать его доводы, у человека стоит перед выбором. Или ему принять это обличение, или ему отвергнуть это обличение. И, как правило, человек, который не хочет меняться, который отвергает обличение, у него внутри нарастает вот этот внутренний гнев против того слова, которое он слышит. В первое время это внешне никак можно не увидеть, этот внутренний гнев, он накапливается внутри. Но, как правило, чем больше он накапливается, мы даже внешне можем увидеть по реакции человека, как он воспринимает слово, даже по выражению лица его мимики, его ропот, его бунт, его недовольство. И это можно, например, вспомнить пример Каина в книге «Бытие», когда говорится, что два брата, Каин и Авель, принесли Богу жертву, и Бог жертву одного принял, Авеля, а жертву другого не принял, Каина. И это было обличение, когда Каин об этом узнал, по сути, Бог его обличил. Бог сказал: «Твоя жертва мне неприятна, я ее не принимаю». И Писание говорит, что гнев, возмущение появился в сердце Каина. И Бог это увидел, он говорил: «Отчего лицо у тебя такое? Почему ты гневаешься?» И вот этот внутренний гнев, написано, не творит правды Божьей. Это говорит о том, что когда человек отвергает обличение, когда он с таким состоянием сердца относится к слову, он не способен принять правильное решение, мудрое решение. Посмотрите, Каин, по идее, должен был подойти к Авелю и сказать: «Авель, объясни мне, наставь меня, скажи, почему твою жертву Бог принял, почему моя была неугодная, как мне исправиться, что мне сделать, чтобы и моя жертва была приятна Богу». Но этот внутренний гнев Каина, конечно же, не мог вылиться против Бога. И он вылился, вы знаете эту историю, против собственного брата, когда Каин в гневе убил своего брата. Вот о чем говорит, о том, что человек в таком состоянии не способен творить правды Божьей. Он не способен поступать мудро, потому что вот эта внутренняя реакция, внутренний гнев на слово, и когда человек не хочет меняться, человек становится неспособным слышать это слово. И, как правило, когда этот внутренний гнев увеличивается, то человек начинает гневаться уже не столько на истину, которая его обличает, а на самого человека, который проповедует эту истину. И иногда кто-то может выйти за кафедру, и, может быть, до этого несколько раз он говорил такие проповеди, которые действительно обличали какого-то человека, то в третий или в четвертый раз, когда этот проповедник выйдет за кафедру, а этот человек не хочет меняться, ему еще не важно, о чем он будет проповедовать. Он уже будет говорить в сердце своем: «Ну вот опять этот проповедник, сколько можно его выпускать?» И люди пытаются защищаться и говорить: «Ну что он понимает? Да он не был в моей ситуации, легко говорить». И все это говорит об этом внутреннем гневе, когда человек не хочет соглашаться с истиной. Часто это проявляется в жизни людей, которые очень, ну, очень сильно реагируют на обличение или на критику. Подумайте о себе. Когда вас обличают, когда вас критикуют, если вы очень больно реагируете на это, то, возможно, это может быть вашей проблемой, вот этот внутренний гнев, который мешает вам услышать эту истину и измениться в соответствии с этой истиной. Это вторая проблема. Я прочту один стих из Нового Завета, история, когда это первый мученик Стефан. В книге «Деяний» записана его очень длинная проповедь, обличительная проповедь, когда перед ним стояли религиозные люди, и Стефан обличал их, и здесь описана их реакция, насколько этот внутренний гнев переполнял этих людей. И там написано так: «Слушая это, они рвались сердцами своими, искри сжитали на него зубами. Посмотрите, это внешнее действие говорит о том внутреннем гневе, который переполнял их сердца так, что они даже не могли уже больше спокойно слушать, что он говорит. И, конечно же, их гнев был уже не против истины, а против Стефана. И вы знаете, чем закончилось? Они побили его камнями. Итак, первый барьер, первая преграда, когда человек с превозношением относится к тому, что он слышит, и это свойственно людям гордым, людям самоправедным и людям глупым. Будьте готовы всегда больше учиться, чем учить, слушать, чем стараться быстрее наставлять других. Вторая преграда – это внутренняя реакция или гнев на обличение, когда Божье Слово обличает нас в чем-то, а мы не хотим меняться. Как правило, такой человек становится глухим к той истине, которую он слышит. И третья причина, она как бы логически выходит из второй. Посмотрите, здесь говорится такие слова: «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы». И Яков говорит, вместо того, чтобы сопротивляться, чтобы гневаться на ту истину, которая вас обличает, лучше было бы правильно оставить те грехи, в которых вас обличает Божье Слово. И он употребляет несколько слов. Вот слово «отложив», оно в оригинале еще связано как «снять». Такая метафора связана, как будто мы снимаем грязную одежду. И подобно тому, как человек снимает грязную одежду, Иаков говорит, точно так же человеку нужно отложить, снять вот эти грехи, в которых его обличает Бог через его слово. Слово «нечистота» или по-другому, вот в оригинале «грязь», это слово, которое имеет такой широкий спектр, это может относиться к любому нравственному поступку, каких-то дел, которые противоречат Божьему Слову, где можно все назвать вот этой грязью, то, что не соответствует Библии. И само слово «нечистота» имеет такое интересное дополнение, оно означает «серные пробки в ухе». И подобно тому, как серная пробка в ухе мешает человеку услышать что-то, точно так же, говорит Иаков, часто грехи или видимое, или тайное, которое в сердце, которое человек не хочет оставлять, когда слово обличает его, они мешают человеку услышать Божье слово, Божью истину. И поэтому Иаков говорит, для того, чтобы слово принесло плод, оно кардинально поменяло вашу жизнь. Если слово обличает вас в каких-то грехах, которые вы делаете, или о которых знаете только вы и Бог, это тайные грехи в вашем сердце сознательно, от которых вы не хотите отказаться, и если вы не отказываетесь от них, вы просто будете глухими к Божьему Слову, подобно тому, как серная пробка не дает человеку услышать то, что ему говорят. Очень похоже, этот принцип записан и в первом послании Петра. Если у вас открыты Библии, то откройте, пожалуйста, 1 Петра, 2 главу, 2 стих я прочитаю. Он очень известный, его часто цитируют. Посмотрите, как здесь написано. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Скажите, какую истину Петр утверждает в этом стихе? И, по-моему, ответ однозначный, что Слово Божье может произвести серьезные перемены в жизни верующего человека. От него мы возрастаем во спасение, оно сравнивается с молоком. Точно так, как младенец, который употребляет молоко, растет, точно так же верующий человек, который духовно питается Словом Божьим, он будет расти. Но при этом Петр говорит, есть препятствие, которое может помешать этому. И это препятствие записано в первом стихе. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 1 стих. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие». А дальше уже говорится о том, что слово может поменять вашу жизнь. Но сначала нужно убрать преграду. Если сердце разрываемо от злости, злобы, зависти, других грехов, это слово не способно будет поменять вашу жизнь. Вы просто будете глухими к этому слову. И точно так же говорит Иаков. Отложите, снимите. Если слово освещает ваше сердце, если оно указывает на какие-то явные грехи или скрытые в вашем сердце, пока вы не захотите от них избавиться, вы из года в год будете посещать богослужение. Никаких перемен не произойдет в вашей жизни. Никаких. Это третье препятствие. Четвертое. Давайте посмотрим на четвертое препятствие. В кротости примите насаждаемое слово. Это ну, такое высокомерное отношение к, вообще к ученичеству, к тому, когда мы познаем Божье Слово. Павел, когда писал наставление своему молодому пастору, другу Тимофею, он был молодой пастырь, он написал там такие слова: «Проповедуй Слово», и он сказал ему так: «Пусть никто не пренебрегает юностью твоей». Посмотрите, Павел предполагал, что когда молодой пастырь Тимофей будет проповедовать, некоторые люди будут относиться к тому, что он говорит, с пренебрежением. Не потому, что он будет говорить что-то несоответствующее Библии, а потому, что он молодой. Потому что в их сердцах есть такое высокомерное отношение к человеку, который, например, моложе их, ну, это чем-то связано с первым предупреждением. Мы вот в этом году возобновили с братьями школу проповедников, да, то есть мы, я объявлял, мы собирались на то, что вот братья, которые хотят проповедовать, которые уже проповедуют, такой-то день у нас будет школа проповедников. Я думал, вот как отнесутся к школе проповедников братья в нашей церкви некоторые, которые закончили семинарию. Вот я даже думал, вот интересно, придут они на школу проповедников или нет. А как отнесутся братья, у которых уже ну, раньше меня уверовали, которые уже волосы седые, которые уже проповедуют, которые проповедовали еще до того, когда я еще был неверующий. А вот как они отнесутся? Вообще придут ли они на школу проповедников? А когда я буду давать им задания, какие-то проверочные работы, когда я буду им подсказывать или делать замечания, а вот интересно, как они отнесутся к моим замечаниям? И вы знаете, Иаков говорит, человек, который в кротости готов именно так воспринимать слово, наставление и учиться, такой человек обязательно принесет плод. Обязательно будут перемены в его жизни. Но если человек будет относиться с пренебрежением, то эта школа проповедников не принесет ему никакой пользы. Это очевидно. Высокомерное отношение меняет отношение человека к слову, а еще больше к тому, кто эту истину говорит, даже если этот человек действительно говорит истину Божьего Слова. И последнее препятствие, о котором говорит Иаков. «Могущее спасти ваши души». И однозначно, бесспорно Иаков утверждает, что Слово Божье обладает огромной силой, чтобы кардинально поменять сердце человека. Настолько, что оно может освободить человека от власти греха, от власти дьявола. И именно это Бог делает через Духа Святого и посредством Божьего Слова. Это Слово может спасти ваши души. Я думаю, что сегодня многие верующие пренебрежительно относятся к Писанию, потому что они ну, где-то не верят, сомневаются в том, что Слово действительно обладает таким потенциалом настолько сильно, кардинально поменять жизнь человека. Я приведу вам один стих из послания Иоанна. Посмотрите, в самом конце своего послания Иоанн пишет такие слова. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге». Иоанн утверждает, что во время земной жизни Христос сотворил очень много чудес, о которых Иоанн не записал в своей книге. А сколько чудес Иоанн записал в книге? Если вы перечитаете Евангелие именно с этой целью подсчитать те чудеса, которые Иоанн записал, то вы найдете всего лишь 7. Из многочисленных чудес, которые Христос совершил, Иоанн записал только 7. Почему так мало? Почему другие он не записал? И однозначно Иоанн дает ответ. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. На самом деле чудеса не производят веру. Этих чудес, которые Иоанн записал, он посчитал, было достаточно, чтобы подтвердить, что Иисус Сын Божий. Но хотел Иоанн, чтобы люди в мире изменились? Конечно же, хотел. Что он для этого сделал? Он записал Слово Божье. И он обратился к людям с написанным Словом Божьим. Потому что Иоанн понимал, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего, что если человек и поменяется, если в его сердце зародится вера, то это не от чудес, а от Слова Божьего. Вот что меняет жизнь человека. Я на молодежном приводил один пример. Есть такой профессор Московской академии, декан Андрей Кураев. Он написал книгу, называется «Протестантом о православии». И в своей книге в некоторых местах он утверждает, что человек может обрести веру и возрастать в вере, не обязательно через Слово Божье. Конечно же, я никак не могу согласиться с этими утверждениями. Я прочту просто несколько цитат из его книги. Вот что он пишет. «А сколько случаев, когда человек, которого не могли убедить самые искусные проповеди, покаянно изменялся просто от стояния рядом с батюшкой, от тепла и глубины его глаз». Или другая цитата. «Православие сильно тем, что оно может воздействовать не только через Слово Божье. Приглушенные краски икон, броские цвета священнических облачений, голос и взгляд батюшки, намоленная древность храма и теплое, плавное, непонятное течение церковной речи, запах ладана воздействуют на сердце и чувства человека, находят доступ в такие тайники души, которым трудно было бы пробиться проповеднически назидательным словом». Я никак не могу с таким согласиться, потому что Библия говорит о том, что вера приходит только от Слова Божия. Только от Слова Божия. Но подумайте, некоторые слушали это, и на ваших устах были улыбки. Ну, как может человек обрести веру от тепла, намоленности храма или рядом стоящего батюшки? Но подумайте, сколько среди евангельских верующих людей, которые точно так же сомневаются в силе Божьего Слова. И совсем недавно в интернете нашел одну церковь, и перед началом богослужения в этой церкви ходят люди, переодетые в клоунов, и они показывают фокусы, развлекают детей. Я сам как-то был в одной церкви, я приводил пример на молодежном, когда около 30-40 минут мы пели, потом около часа мы играли в игры, и Слово Божье было всего лишь 15 минут. Почему люди занимаются всем этим? Все эти изобретатели, для меня однозначно, что они не верят в силу Божьего Слова. Что Слово Божье способно приводить к покаянию верующих и освящать спасенных. И поэтому Иоанн в конце своего послания написал, это же написано, чтобы вы уверовали. Потому что он был твердо уверен в то, что, как говорит Иаков, могущее спасти души ваши. Именно Слово Божье. И поэтому, если мы хотим, чтобы действительно Библия кардинально поменяла нашу жизнь, что нам нужно для этого сделать? Удалите преграды, которые мешают вам воспринимать Божье Слово. Иаков описал о 5 преградах. Вместо того, чтобы возмущаться и гневаться на Слово, которое вас обличает, лучше покаяться. Лучше оставить греховный образ жизни, оставить эти грехи, о котором знает, может быть, только Бог и вы, и Слово, которое обличает ваше сердце. Если мы действительно верим во всемогущество Божьего Слова, то на практике это должно быть видно в том, что мы читаем это Слово, что мы вникаем в его, мы размышляем, и в том, что мы стараемся применять это Слово. Потому что без этого не будет никакой пользы. И, конечно же, когда мы думаем о наших неверующих друзьях и знакомых, конечно, мы же должны понимать, что только от Слова может зародиться вера. И поэтому, если мы и можем что-то для них сделать, то это поделиться нашей верой, поделиться Словом Божьим. Может быть, дать им Евангелие, чтобы они начали читать его, а мы в это время будем молиться за них, что когда они читают Божье Слово, Дух Святой воздействовал на них, и действительно они обрели веру. Потому что на самом деле человек может уверовать только если он услышит Евангелие, услышит Божье Слово. Аминь. Давайте помолимся.